На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На экраны Америки и всего мира вышел фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Придя на самый первый сеанс, когда дети еще томили в школе, я обнаружил в зале только несколько зрителей, еще старше меня. Может быть, из-за этого соседства мне показалось, что для четвертой серии «Приключений Индиана Джонса» подошел бы под заголовок «Реванш пенсионеров». Спилберг пришел в Голливуд, чтобы стать пророком подростков. К этому сводилась его миссия, эстетика, удача. Впустив сказку в стандартный пригород, он сделал ребячий мир интересным, а взрослый – несуществующим. В своих ранних эскапических лентах Спилберг выстроил комфортабельное бомбоубежище от реальности. Лучшим из них крутит Индиану Джонса. Три серии Спилберг не давал ему вырасти. Последний он придумал ловкий трюк. Чтобы резко омолодить главного героя, в картину впустили второстепенного, его отца. С помощью Джонса-старшего в исполнении Шона Коннери «Последний крестовый поход» триумфально завершил трилогию, сделавшую Индиану самым успешным героем авантюрного жанра, а Спилберга – классиком этого жанра. 20 лет спустя, чтобы вернуть Индиану на экран, режиссер демонстративно развернул ситуацию. Поскольку 64-летний Гаррисон Форд не может больше притворяться профессором и бойскаутом, Спилберг еще больше состарил своего героя, дав ему взрослого сына. А Балдуин на мотоцикле с коком Элвиса Пресли, он не столько помощник, сколько идеальный зритель, на глазах которого старый отец показывает прежние силы и ловкость, обходясь, кстати сказать, без дублеров. В этом соблазн картины для самых верных зрителей Спилберга, для тех, кто помнит все его премьеры. Посидев вместе с ним, они хотят верить, что детство не кончается с пенсии. Еще можно купить джип, сбежать в Мексику, начать новый роман, хотя бы перечитать старый. Идя нам навстречу, «Королевство хрустального черепа» не предлагает зрителю никаких открытий. И правильно делает. Новаторство, как показывает пример Шерлока Холмса и Джеймса Бонда, опасное излишество для удачной формулы. Мы любим сказки за то, что они повторяются, в отличие от жизни, которая всегда норовит измениться. Понимая лучше других законы им же созданного жанра, Спилберг заполняет фильм безукоризненными погонями, положенными кошмарами и суетливыми чудесами, но не совсем. Между фабулой и сюжетом находится отдушина для иронии, которая помогает взрослым оправдать свое присутствие в зале. В сущности, это зашифрованный на полях боевика второй фильм. Незаметно, отводя глаза и говоря в сторону, он рассказывает другую, но тоже знакомую историю. Она разворачивается в 1957 году в центре непорочной Америки, сооруженной из диснеевского сахарина. Но тут же Маккарти, спецслужбы, холодная война и атомная бомба. В прологе, лучшая сцена фильма, Индиана попадает на полигон, уютный городок, населенный куклами. Они поливают газоны, читают газеты, смотрят телевизор и живут не хуже настоящих американцев, только недолго. 10 секунд спустя все это пластмассовое благополучие разносит испытательный взрыв атомной бомбы. Пережив и его, Индиана молча смотрит на ядерный гриб, который приобретает отчетливые очертания человеческого мозга, оставшегося без узды, то есть без черепа, даже хрустального. Это, пожалуй, всерьез. Все остальное в фильме понарошку, включая русских. Критики считают, что путинская Россия дала основание Голливуду вернуться к знакомому образу врага. Но он, этот образ, по-моему, чересчур знакомый, чтобы казаться и впрямь угрожающим. Спилберг не вернулся к штампам, а высмеял их, намеренно добавив к обычным несуразностям новый урожай клюквы. Войска свирепого КГБ даже в джунглях танцуют у костра в присядку. На дверях военного грузовика выведено «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На мешке с продуктами написано «Гречневая каша». По-русски все говорят без акцента, но безграмотно. Одного солдата зовут Иванов, другого – Онегин. Он и правда оказался лишним человеком, как, впрочем, и остальные русские. Выполнив роль декоративных злодеев, они тактично исчезли из фильма, чтобы не мешать ему завершиться счастливым, особенно учитывая возраст молодых, концом. Индиана Джонс, наконец, остепенился. Но, как уже дал понять Спилберг, только до следующей серии.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Бывают такие маленькие экзотические книги, которые хочется прочесть во что бы то ни стало, ибо в самой незначительности темы чувствуется скрытая символичность, метафорическая сила, помогающая понять страну и время. Чтобы выяснить устройство рельса, надо увидеть срез, а не идти вдоль путей, пока они не кончатся. История японского собаковода, которую рассказала американская писательница Марта Шерилл, обещает столь необычное путешествие по чуждому нам незнакомому миру, что перед ним трудно устоять. Эту обаятельную книгу слушателям «Американского часа» представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Префектура Акита находится на севере Японии, на острове Хонсю. Ее неофициальное название – «Страна снега». И Марта Шерилл описывает ее так, что даже северянам вроде меня становится не по себе.
Там были не просто снегопады, сугробы, кучи снега. Там были снежные.